Привіт усім слухачам подкастів на Finance.ua. Ми нарешті знову повернулися після тривалої відпустки. Сьогодні в нас 24 вересня, вже він закінчується, наступного тижня вже буде жовтень. І це наш 61-й випуск. З вами працюють ведучі Марічка та Стас.
Здравствуйте всім.
Я сподіваюся, Стас, що ти гарно відпочив. Я, принаймні, гарно відпочила. Маю сили.
Я тоже. Правда, я вернулся 2 сентября, и с тех пор...
Уже трошки втомился,
да, ну, погода, которая сейчас в Киеве, она, честно говоря, затмила отдых, который был хорошим. Сентябрь какой-то неудачный совершенно.
Є таке. Ну, насправді, ти знаєш, я відпочивала у Криму, і там не краще була ситуація. Ну, ми приїхали в теплі краї, а виїжджали просто в суцільний дощ.
Я був в Криму на прошлой неділі 2 дні на конференції, там плохая погода. Море не бувало холодне, 14-15 градусів.
Угу. Не бархатний сезон. Було 12. Так, добре, ми тоді будемо розпочинати. Ми вирішили, що ми будемо брати менше новин, але будемо якось глибше їх розглядати, не знаю, можливо, якісь нестандартні точки зору подавати. Сьогодні взагалі у нас дві новини, одна з них реально новина, інша так привід для того, про що поговорити. І велика тема, ми поговоримо про суверенний кредитний рейтинг і про дефолти. Але перед цим, нагадаю коротко, на 10.40 ми сьогодні пізніше починаємо. Які топ-5 новин у нас на сайті за топ-обговоренням? Перша з них називається «Нова економічна реальність. Китай отримає 100 тисяч гектарів високоякісних сільськогосподарських угідь у Дніпропетровській області». От, така. Друга новина «Скажене яблуко. В Україні вже продають нові айфони за 18 тисяч гривень». Як зазначено в новині, в Росії вже такі мають Собчак, якщо не помиляюся, Тіна Канділакі і Тімоті.
Я думаю, кому-то захочеться составити круг.
Судячи з тих коментарів, які в нас є на форумі, дураків, як кажуть, немає, як вони пишуть, купуйте самі свої яблучні телефони, а ми тут посидимо так. Далі, третя новина. Москва продемонструвала, що США більше не диктують світу свої правила гри. Так заявляє пан Медведчук. Ну, у нього свої причини так говорити.
Да, тут много политики. А мы затронем, наверное, чуть-чуть сегодня эту тему.
Ну, про Россию мы 100% сегодня загадаем.
Не обойтись без этого.
Про ці відносини. Четверта новина. Син Януковича позичив своїй компанії 150 мільйонів гривень без відсотків. І п'ята – покращення у Києві. З нового року одна поїздка в метро подорожчує до 5 гривень. Отже, хто часто їздить на метро, а, до речі, днями я звернула увагу, висіла рекламне таке оголошення від метрополітену київського. Якщо не помиляюся, щодня в світі народжується 350 тисяч дітей, якщо не помиляюся в цифрах, і щодня київський метрополітен пропускає через себе 3 мільйони людей. Тобто такі цифри прекрасні. Ну, не знаю, наскільки це правда, що аж 3 мільйони, але вражає. Скільки у нас, до речі, в Києві населення?
Я думаю, вони посчитали, у нас офіційно менше 3 мільйонів. З тими, хто приїжджає кожен день в Київ із Київської області, мабуть, около 4.
Назбирається 3? Які користуються
не всі пользуються метро. Новорождені діти, мабуть, ще не пользуються метро. Я думаю, що, може, вони два рази посчитали, тому що, як мінімум, люди їдуть туди і обратно.
Може, так. Так, добре. І розпочнемо наше обговорення новин. Перша реальна новина, невигадана. Про постанову, яка набула чинності 21 вересня, вона від 16 вересня, це постанова правління НБУ. Документ передбачає, що при переказі валютних коштів між фізичними особами в Україні на поточний рахунок утримувача зараховуватимуть кошти у гривневому еквіваленті. Тобто, якщо ви висилаєте комусь на рахунок валюту, він отримає замість доларів гривню. Принаймні, розрахунки в інвалюті, що надходять з-за кордону, поки що не змінилися, але є нюанси, що вже говорять навіть деякі експерти, що і це якось може там змінитися. Є при цьому винятки для операцій, при здійсненні яких кошти на поточний рахунок фізособи можуть зараховуватися у валюті. Це перше – зарахування відсотків, нарахованих за залишком коштів на власному поточному або в депозитному рахунках. Друге – це за казначейськими зобов'язаннями України та облігаціями ВДП. Далі – з купівлі-продажу, обміну іноземної валюти у випадках, які встановлені там певними нормами законодавства, з валютою, одержаною в порядку спадкування, цікавий момент, за договорами дарування і з повернення коштів які помилково перераховані були або надмірно сплачені. От, в мене ще є, буквально от прекрасно так на почту мені надійшов прес-реліз від Незалежної асоціації банків України, і виконавчий директор цієї асоціації Сергій Мамедов прокоментував нові правила цих валютних і грошових, точніше, грошових переказів. От, якщо, Стас, в тебе є що, яку ремарку сказати, то скажи з цього приводу, а потім я б хотіла зачитати, він відповідає на основні питання.
У меня есть ремарка, я думаю, что это нововведение стоит рассматривать, конечно же, в контексте всех других мероприятий и действий, которые проводил Национальный банк Украины, да, по...
Сдедоларизации.
Да, по, в общем-то, главной цели, которую он поставил перед собой и которую совершенно не скрывает, это отводить украинцев от использования долларов вот в самых разных областях жизни. И мы уже видели целый ряд мер, начиная с... чисто административных мер, связанных с паспортизацией валютообменных операций и заканчивая мерами по всевозможными ограничениями, да, начиная с ограничения безналичных расчетов 150 тысячами, потому что теперь те расчеты, которые раньше шли в наличном долларе, должны будут осуществляться на крупные суммы в безналичной гривне. Это и обязательная продажа валютной выручки, поступающей в адрес украинских физических лиц, резидентов, на сумму свыше 150 тысяч гривен. Это, в принципе, на те же самые вещи, на ту же цель направлена обязательная продажа валютные выручки экспортерами. Mm-hmm. Все эти мероприятия, они, безусловно, направлены на то, чтобы отвадить украинцев от использования гривны. И данное конкретное постановление, оно, в общем-то, на это направлено. Часть расчетов, очевидно, внутри страны также строилась между физическими лицами путем перечисления денег в иностранные валюты между счетами. Сейчас это будет происходить с конвертацией принудительной гривны в доллары. Наоборот, да. Люди, может быть, хотели бы...
Из евро також, ну, просто с валюты.
Да, валюта будет превращаться в иностранную, в национальную, поэтому...
На цьому зароблять у нас банки, выходит. Правильно? Они же зароблять.
Банки, конечно же, заработают. Но это частично загонит эти расчеты в тень, потому что раньше люди могли свободно пользоваться счетами, сейчас они будут с нарочными передавать эти доллары друг другу. Я думаю, большая часть расчетов просто уйдет в тень, и люди будут пользоваться не банковской системой, а чем-то еще. Частично, конечно же, некоторые люди их не испугают, допустим, комиссия, все-таки удобно пользоваться банковскими услугами, кто-то будет терять на валютном этом обмене, тогда заработают банки.
Але буде надійність і спокійність, що ці гроші точно прийшли, правильно?
Да, кто-то захочет максимально все-таки не потерять средства, а кто-то будет пользоваться плюсами, которые дает банковская система. Но в целом это, конечно же, опять-таки делает менее привлекательной иностранную валюту, как средство расчета между людьми, как средство накопления, потому что если ты копишь для каких-то дальнейших расчетов, то опять-таки у тебя возникают сложности mm-hmm. потом с использованием иностранной валюты в том виде, в котором она у тебя есть. Ну, а те исключения, которые прозвучали, они как раз направлены на то, чтобы все-таки не воспрепятствовать погашению кредитов или не воспрепятствовать покупке тех же самых государственных, каких-то номинированных в иностранной валюте обязательств, чтобы не сделать их...
Еврооблигации, например, так?
Ну, сейчас же Украина заимствует внутри, на своем рынке, mm-hmm. в валюте, как у физических лиц, так и юридических лиц. Поэтому для того, чтобы эти операции не перестали привлекательными быть, они попали в исключение.
А спадкування у цей момент?
Ну, мне кажется, тоже здесь ситуация, когда речь не идет о расчетах между людьми, а если какой-то кто-то оставил наследство, то, ну, очевидно, не хотят обижать тех людей, которые получили наследство в виде иностранной валюты, и здесь такой обязательный обмен происходить не будет. Ну, все-таки это не расчеты между физическими лицами, да, это вот именно наследование каких-то средств.
Вот цікаво, яким чином це спадкування проявляється? Ну, тобто, був, наприклад, грубо кажучи, у бабусі якийсь рахунок і доларовий, і якщо з нього переводяться гроші, тоді вони не переводяться в гривню, правильно?
Ну, я думаю, що так, якщо наследник обратився за вот такими средствами, які знаходяться на валютному счете, тоді, да, в даному випадку буде исключение, він може отримати средства в той валюті, в якій вони і були. Без переводу в гривну.
Угу. Так, добре. І тоді, якщо ремарка завершена, тоді у коментарі від Сергія Мамедова. Тут він деякі уточнення вносить. Він говорить, що, в принципі, цією постановою права звичайних людей жодним чином не обмежуються. Ну, це зразу виникло питання, що у нас обмежують там все, і знову нас там хочуть надурити. Друге, що обмежуються все ж таки можливості шахраїв, які за допомогою прогалиного законодавства виводили нечесно зароблені гроші за кордон. І, власне, от саме їх ця постанова НБУ обмежує. Якщо раніше вони могли через певних фізичних осіб нерезидентів відправляти гроші на свої рахунки за кордоном, тепер цю можливість усунено. Власне, про це один з юристів, вчора в нас була також на сайті новина, він навів приклад, що є, наприклад, нерезидент, який щось тут придбав у нас, наприклад, і частину грошей він, ну, точніше, придбав, продав. І частину грошей він з собою вивіз, наприклад, грубо кажучи, в Німеччину, але є ж певне обмеження на вивезення грошей. І, власне, йому потім їх надсилають, але у тих людей, які надсилають йому ці гроші, виникають проблеми, тому що їм потрібно показати довідку, звідки вони їх взяли. От, і тому навіть страждає не та людина, яка там десь за кордоном, а ті, хто, ну, власне, пересилає ці кошти.
Ну, вообще, все-таки данное постановление, как я его прочитал, касается внутренних расчетов, да, хотя понятно, что внутренние счета, открытые в Украине, можно использовать там, при помощи тех же кредитных карточек для расчетов за рубежом. Правда то, что счета физических лиц действительно достаточно серьезно используются для обеспечения теневого оборота корпоративного бизнеса на самом деле. То есть какие-то расчеты идут не путем расчетов между предприятиями, да, а теневой оборот между отдельными физическими лицами. Конечно же, эта норма в том числе затронет, я думаю, каким-то образом неприятным тех, кто занимается расчетами вот в такой теневой сфере. Но цель все-таки, конечно же, не эта. Цель одна. Цель ограничить использование иностранной валюты в Украине. И вот, мы двигаемся такими темпами, что, в принципе, я не удивлюсь, если наиболее радикальные меры, которые обсуждались ранее, а именно введение налога, будь то на покупку или продажу валюты, вопрос еще в каком размере, но тоже может появиться. Я думаю, если этой осенью не удастся все-таки сдвинуться с мертвой точки с точки зрения переговоров с МВФ, и Украина не сможет получить помощь МВФ, Евросоюза, либо кого-то еще из серьезных западных кредиторов, и не сможет выйти на внешние рынки успешно в коммерческом плане, тогда ну, вот этот вот путь может быть продолжен, мы можем увидеть еще и налог с валютообменных операций.
Можемо. Про це у нас, ну, реально наші читачі вже кажуть, ну, все вже 100% от має бути. Ще питання, на яке відповів пан Мамедов, йому поставили таке. Якщо людині регулярно, наприклад, надходять перекази від дітей з-за кордону в євро чи доларах, чи зможе ця людина їх отримувати надалі? Ну, таке практичне запитання. Він каже, так, оскільки дана постанова регулює тільки перекази у валюти всередині України, це те, що ти сказав, грошові перекази з-за кордону підпадають під вимогу обов'язкового продажу валюти, якщо їх сума перевищує 150 тисяч гривень. Ще питання. У відповідності з новими вимогами валютний депозит чи повернуть у гривнях? Він зазначає, що ні, постанова чітко обумовлює ситуацію з валютними депозитами. Ви маєте право зараховувати свою валюту на депозитні рахунки та перераховувати валюту з депозитних рахунків на власний поточний рахунок без обмежень. І сам депозит, і відсотки за депозитом будуть зараховані і виплачені вам у валюті депозиту. От таке зауваження. Ну, в принципі, от, це найцікавіше, що він сказав з цього приводу.
Я думаю, найцікавіше ще впереді.
Це точно. Так, я пропоную ота, яка у нас як новина, але не новина, ми її відкинемо наостанок, бо вона така, ну, поговоріть. От, я б так сказала. Зараз ми поговоримо про нашу головну тему, про суверенний кредитний рейтинг України і про питання дефолту. Скажу, що я вчора трошки покоперсалася і на сайті Міністерства фінансів України знайшла цікаву інформацію. Називається «Співпраця України з рейтинговими агентствами». Ця інформація ще висить з 2010 року, тобто це аж ще тоді повісили. От. І що тут цікаво, тут розписано весь процес надання Україні рейтингів з 1997 року. От. Я б хотіла також, щоб ми це питання розглянули, мені здається, цікаво прослідкувати тенденцію. Але перед цим нагадаю, власне, чому ми говоримо на цю тему. Тому що днями агентство Moody's погіршило суверенний кредитний рейтинг України до Нет, до уровня...
Правильно считается CAA1, да. Да-да-да.
Добре, тоді я правильно це прочитала. З перспективою зниження цього рейтингу. Як зазначають у Moody's, зниження викликано стурбованістю з приводу падіння валютних резервів, випуску нових боргових зобов'язань і потенційного погіршення відносин з Росією. Що також, цитата, йдеться в заяві Moody's. Валютні резерви країни вже на дуже низькому рівні. І тиск на резерви, ймовірно, зросте через збільшення внутрішнього попиту на іноземну валюту восени і значні переважно в іноземній валюті погашення заборгованості до кінця 2014 року. Стас, чи було це очікувано?
Думаю, что да, потому что прогноз по рейтингу, который был установлен Moody's еще в декабре прошлого года, если не ошибаюсь, он был негативный, а негативный прогноз по рейтингу как раз говорит о том, что высока вероятность понижения рейтинга. Вот это понижение произошло от Moody's. Напомню о том, что от двух других ведущих рейтинговых агентств S&P и Fitch также в прошлом году еще был установлен негативный прогноз, поэтому вполне можем увидеть понижение рейтингов и от двух других рейтинговых агентств. У них сейчас рейтинг на уровне B, это на самом деле...
А есть еще ниже B-?
Да, это на две ступеньки.
А потом CAA1.
Ну, вообще, если вот шкалу затронуть очень укрупненно, да, чтобы было понимание, ее, конечно, сложно обсуждать не без визуализации, но укрупненно могу сказать, что рейтинги, которые начинаются с A, это наиболее надежная группа эмитентов. Могу сразу сказать, что, к примеру, у стран с рейтингами A и выше ни разу не было дефолта за всю историю наблюдений. То есть это действительно очень надежные эмитенты. Поэтому...
Кто у нас до таких належит?
Ну, мы знаем, США, Франция, пусть даже они лишились наивысшего рейтинга AAA, но на одну ступенечку вниз, AA+, это все еще очень высокий рейтинг, и дефолтов у таких стран не было никогда. Поэтому это очень надежная группа стран, и большинство стран Евросоюза относятся тоже к супернадежным странам. То есть любая сильно развитая экономика, если на сегодняшний день это все еще страна с уровнем A. B, рейтинги, начинающиеся с B, классификация немножко отличается у Moody's и Standard Poor's и Fitch. Standard Poor's и Fitch используют одинаковую шкалу примерно, у Moody's она немножко иначе выглядит, но количество категорий то же самое, и вот неважно, какое агентство, если рейтинг начинается с B, это, скажем, такая средняя группа стран, там есть как
Украина и... Украина еще развивается, туда, если не помню, внесение.
Ну, туда разные могут быть страны, все-таки не ну, по этому крим, принципу крим они да, вносятся. Ну, наивысший уровень как в этой категории, в этой части шкалы, BBB+, так рейтинг бы звучал у... Standard Poor's или Fitch, это еще, все еще очень хороший, достойный уровень, это рейтинги инвестиционной категории. Эти рейтинги в такие страны инвестируют крупные международные институциональные инвесторы. А на нижней части этого сегмента шкалы находятся страны уже с низким достаточно уровнем рейтинга. И Украина вот как раз всегда сидела вот в этой вот нижней части, имела рейтинг на уровне одной буковки B. Там уже неважно, плюсик или минусик, единичка или троечка или двоечка, это, скажем так, уже небольшие отклонения от основной категории, но вот за всю историю наблюдений,
выше
если вспомнить, там, начиная с 97-го года, да, вот вместо Украины это была одна буковка B. Только вот в годы экономического роста до 2008 года был период довольно короткий, когда Украина достигла наивысшей точки. Это было BB-, 2B- по классификации Standard & Poor's, но это все еще было три шажка нужно было сделать для того, чтобы подняться вот в более достойную группу в рейтинге, которые относятся к инвестиционной категории, потому что две буковки B, как и одна буковка B, это еще рейтинг спекулятивной категории. Но вот сейчас довольно знаковое событие, потому что Украина скатилась уже в категорию C. Рейтинг начинается с C или C по-английски. Вот этот вот CAA1 эквивалентен рейтингу CCC плюс от Standard & Poor's. То есть это самый высокий рейтинг категории C, самой низкой категории, да.
А який рейтинг у нас у Греції, наприклад, у той ж?
У Греції, коли вона допустила дефолт, рейтинг к тому моменту уже как раз примерно спустился. По-моему, он уже был вот на том же самом уровне, что сейчас у Украины. Но я бы хотел сказать, что на самом деле вероятность дефолта достаточно высока как у стран с рейтингом B, так и у стран с рейтингом CCC, например. Там слишком сильно не отличается. Там переход не такой резкий. Это может быть психологически резкий переход в такую в последнюю третью категорию. Но на самом деле между пограничными уровнями шкалы уровень дефолтов примерно одинаковый. И у нас ведь на самом деле в Украине есть уже история дефолтов. Просто, может быть, многие не помнят, а кто-то не считает это дефолтом, в отличие от рейтинговых агентств. Но то, что в Украине происходило в 1998 году, и чуть позже, вплоть до 2000 года. Это на самом деле дефолты по классификации рейтинговых агентств. Вообще вот считается, что... Ну, не считается, так и есть. Это все время наблюдений за... С 1983 года ведется такая тщательная статистика рейтинговыми агентствами дефолтов стран. Так вот, за это время было 14 стран допустили дефолты. А Украина есть в этом списке. Это относится к периоду 1998-2000 года. Считается, что Украина, причем допустила этот дефолт, аж четырьмя такими стадиями он прошел, вот, которые растянулись на эти два года. И тут важно тогда определить, что, собственно говоря, считается дефолтом. Дело в том, что дефолтом рейтинговые агентства считают не только факт неисполнения платежей, а дефолтом рейтинговые агентства считают в том числе принудительную реструктуризацию обязательств, принудительную имеется в виду для кредиторов. То есть ситуация, когда заемщик, страна в данном случае, говорит о том, что, к примеру, сигнализирует, как это обычно бывает, тем, что она не платит проценты какой-то очередной раз, сигнализирует этим о проблемах, естественно, кредиторы начинают беспокоиться уже основной сумме долга, и тут, к примеру, страна выкатывает условия, что мы не готовы исполнять условия полученных ранее займов на тех условиях, на которых они были получены, но мы предлагаем реструктуризацию. Мы, к примеру, могут быть варианты здесь, да, готовы выплатить всю сумму долга, но мы в принудительном порядке, в одностороннем порядке понижаем ставку, к примеру, по займу и увеличиваем его срок, допустим, с 2 до 5 лет. Да? Вот такая реструктуризация, с которой инвесторы, как правило, все-таки соглашаются, потому что это способ получить деньги, конечно, да. Но, тем не менее, это стрессовая ситуация, это вынужденная реструктуризация, поэтому такие ситуации, когда на самом деле инвестор все-таки получает худшие условия по сравнению с тем, что было изначально заложено в кредитное соглашение, рейтинговые агентства безапелляционно считают это также дефолтом. Поэтому Украина провела такую реструктуризацию своих обязательств в период с 1998 по 2000 год на общем объемом порядка там, 2,5 миллиардов. Долларов, где-то вот это примерно размер проблемы, который был на тот момент времени, там были евробонды номинированные и в долларах, и в немецкой марке, если не ошибаюсь, в тот момент времени, даже была маленькая частичка внутренних обязательств, но Украина прошла через этот процесс и попала в список этих 14 стран, которые допустили дефолт. Кстати, список, могу сказать, что он довольно разнообразный. Там прежде всего сидят страны, ну, вроде бы, третьего мира, да, там прежде всего Уругвай, Пакистан, Перу, Эквадор, по-моему, вот такого характера. Хотя там есть крупные страны и с крупными дефолтами, они выделяются, это Россия и Аргентина. Россия 98-й год, Аргентина начало 2000-х, там 2001-й, если я не ошибаюсь. И... То есть самые разные страны как бы прошли уже через этот период, и вот в том числе, конечно же, там любое правительство, украинское правительство предпочитало бы говорить о том, что там у нас никогда истории дефолтов не было, да, и формально действительно так, то есть были какие-то пропущенные процентные платежи, а потом было достигнуто согласие с кредиторами о другой форме погашения, о рассрочке погашения обязательств, в результате они были выполнены уже по новым условиям. Но
по факту дефолт у нас
был. По факту, да, рейтинговое агентство это фиксирует однозначно как дефолт, ну, скажем так, законодательно принятого понятие дефолта, в общем-то, в какой-то мировой практике, может быть, даже и не существует в очень четком виде. Внутреннее законодательство бывает по-разному трактует дефолт. Очень часто там не платеж в какой-то конкретный момент времени, он еще не считается дефолтом, существует еще какой-то период времени, в течение которого, если платеж все-таки произведен, тогда дефолта нет как такового.
Но... А мы тогда прострочили.
Да, и мы говорили про рейтинги в самом начале. В 98-м году у Украины был рейтинг B3. То есть, это как раз на самом деле тот рейтинг, который был только что у Украины до момента понижения до CAA1. Поэтому мы от этого рейтинга далеко не отходили. Нас все это время, начиная с 98-го года, всю рейтинговую историю международные рейтинговые агентства воспринимали как достаточно рискованную страну, у которой может случиться дефолт, и средняя вероятность этого дефолта за 10 лет оценивалась как примерно в 30-35%. Опять-таки, за прошедшие 10 и даже больше лет с 98-го года, да, 15 лет прошло, Украины больше не было дефолтов, то есть, имея такой низкий рейтинг, она его не допустила, и, как, собственно, и многие другие страны, которые имели низкий рейтинг и не допустили его, но вероятность все-таки этого дефолта для Украины, ну, давайте возьмем, допустим, в течение следующих 10 лет, тем не менее, конечно же, гораздо выше, чем у стран, которые имеют высокие рейтинги. Могу сказать, что вот все эти случаи дефолтов стран за все это последнее время, за прошедшие 30 лет, получается, да, наблюдений, они происходили с странами, которые имели низкие уровни рейтингов, то есть относились, ну, по статистике S&P, например, это были страны, у которых было 25% стран, которые имеют наиболее низкие рейтинги, именно там происходили дефолты. Поэтому здесь очень убедительна статистика международных рейтинговых агентств, она и в корпоративном секторе убедительна, но, как я сказал, A и выше, дефолтов не было вообще. В категории BBB, это высший уровень средней вот этой категории, которая говорит о средней надежности, там за все время было всего 1.5% дефолтов, там статистика такая. И все, что относится к C, это, конечно, очень высокая вероятность. Опять-таки, это не гарантирует дефолт, да, это не говорит о том, что он будет обязателен, просто запас прочности, скажем, не столь высок для того, чтобы противостоять неблагоприятным каким-то экономическим изменениям. И Moody's, конечно же, беспокоит, я думаю, и другие рейтинговые агентства обратят на это внимание, что размер золотовалютных резервов, он на достаточно критической отметке, когда он еле-еле покрывает трехмесячный объем импорта. И здесь важнейшим все-таки является даже не это, а то, насколько страна сохранит доступ к внешним заимствованиям, потому что если бы любую страну переставили, поставили перед фактом необходимости, скажем так, вернуть все свои долги одномоментно, то, конечно же, никто бы не выдержал, и там любая страна бы допустила дефолт. И рефинансирование долгов, то есть новые займы для того, чтобы погасить старые, это абсолютно нормальная мировая практика. Но вот как раз доступ к внешним рынкам, возможность привлечь эти займы, оно тоже, конечно же, оказывает влияние на уровень кредитоспособности. Если у страны есть безусловная возможность заимствовать, это сильно повышает рейтинг. Эта страна даже, может быть, при худших показателях, чем Украина, например. Да, у нас многие вещи выглядят не так плохо. У нас не так велик внешний государственный долг, на самом деле, как у многих стран. Даже не это главное. Скорее, важен не абсолютный размер долга, не его отношение к ВВП, а возможность заимствовать еще, на самом деле. Да, если ты заимствуешь еще, ты покрываешь старые долги, и это может процесс повторяться бесконечно. Украина сейчас, мы уже эту тему обсуждали, с одной стороны, очень настроение инвесторов может зависеть от взгляда МВФ на ситуацию, да, и если Украина не взаимодействует с МВФ, это может серьезно осложнять доступ на внешние рынки капитала вообще. Плюс сейчас за последние годы очень волатильны сами рынки капитала внешние, в том числе для стран. И иногда даже далеко не уровень рейтинга определяет возможность страны заимствовать на этом рынке. Ну, последнее, может быть, очень важный фактор, который все время является определяющим, наверное, в способности стран заимствовать на внешних рынках, особенно развивающихся стран, это вот та же программа количественного смягчения в США. Если США продолжает накачивать мировую экономику дешевыми деньгами, тогда эти деньги приходят, в том числе, на развивающиеся рынки, и у стран есть возможность заимствовать, и та же Украина до сих пор, в том числе в этом году, имела возможность не по очень высоким ставкам привлекать средства из-за рубежа, то есть эти ставки там не превышали никогда 10%. Но в некоторых случаях, если сворачивается программа количественного смягчения, если рынки в целом становятся, вот эта ликвидность высыхает, и страны не могут выйти на этот рынок, не только Украина, тогда тут вопрос даже не размера ставки. Да, Украина неоднократно заявляла, что мы не будем заимствовать за рубежом выше 10%. Может получиться так, что даже это и не вопрос ставки, там, и по 12, и по 13 никто не готов давать, просто вопрос доступа к рынку как таковому. Поэтому вот в определении того, насколько все-таки вероятны проблемы Украины с внешними долгами, здесь уровень рейтинга, да, важен, но он не дает четкого ответа, будет он или нет, и не может он этого дать. Здесь скорее даже играет, вот, на мой взгляд, один очень важный определяющий фактор – это способность рефинансировать долги на внешних рынках.
Дякую, Стас. Давай тоді проведемо невеликий історичний екскурс. Перед тим, як ми там згадаємо деякі коментарі з боку Росії щодо дефолту і коментарі наших читачів, Тут я знайшла декілька реально дуже цікавих моментів, що от в найскладніші періоди України і історії, нової вже незалежної, що писали рейтингові агентства, які вони давали нам прогнози, і порівняти з тим, що, в принципі, є зараз. Розпочну з того, що, взагалі, наша співпраця з рейтинговими агентствами почалася у 97-му році, як я казала. Україною тоді вперше було здійснено емісію єврооблігацій. Тоді у нас існували Fitch, Duff & Phelps, це в США, в Європі IBCA і в Японії Nippon Investor Service. І тоді було укладено Міністерством фінансів України угоди про рейтингування.
Мне, кстати, напоминает, что все-таки за прошедший период времени и в рейтинговой индустрии много поменялось. То есть уже ИПКО – это часть Фитча, японское агентство тоже называется иначе. Да. И Дельф и Фелпс – это уже тоже как бы не является там, в этом виде участником рынка рейтинговых услуг.
Відійшли у нас тільки трійка, як ми казали, лідерів є. І, власне, до речі, якщо подивитися на історію співпраці України з рейтинговим агентством, також видно, частіше згадується Fitch, S&P, які тут його я ще не називала.
S&P и Moody's являются бесспорными лидерами в этой сфере. Fitch, конечно же, третий, это касается страновых рейтингов. И на самом деле Украина действительно все это время поддерживала еще, что кому-то, может быть, покажется странным, отношение с японским рейтинговым агентством. Сейчас называется GCR, это Japan Credit Rating, рейтинговое агентство. GCRA, точнее, Japan Credit Rating Agency. Вот это агентство действительно тоже поддерживает рейтинги Украины, и цель этого была выход, когда-то этот вопрос серьезно рассматривался, с выпуском вот этих самурай-бандов.
Что это такие, до речи?
Это облигации, которые размещались бы на японском рынке. Это заимствование на японском рынке. На самом деле. Они в силу специфики монетарной политики в Японии, эти займы очень дешевые, то есть там процентная ставка может приближаться к нулю, наверное, но для Украины здесь, конечно же, есть повышенный валютный риск, потому что, в общем-то, неизвестно, как с течением времени, особенно если это длинный займ на 10 лет, допустим, как поведет себя курс этой валюты.
А мы еще працюємо з цими самурайськими облігаціями?
А ми їх так і не випустили.
Так і не випустили.
Но продолжаем работать с рейтинговым агентством.
Цікаво. А навіщо тоді?
Я думаю,
просто,
что...
аби було.
Кстати, это часто срабатывает. И не только в сфере суверенных рейтингов. Все-таки эти рейтинги и рейтинговая история непрерывная. Это формируется имидж страны или какого-то другого заемщика. Поэтому многие, даже не выпуская какие-то финансовые инструменты, но желая быть участниками финансовых рынков капитала в будущем, продолжают поддерживать эти рейтинги и ссылаться на них, может быть, в каких-то частных переговорах с инвесторами. Потому что аналитика рейтинговых агентств, она может быть применимы не только для таких транзакций, как выпуск еврооблигаций, но и, в общем-то, для как некая дополнительная аналитика для любых видов получения внешнего финансирования.
Угу. Так, добре. Отже, в жовтні 97-го року, 21 жовтня, якщо конкретно, агентство Moody's призначило нам рейтинг B2. В серпні, тут трошки раніше я відігналася, 97-го року було підписано угоду з міжнародним рейтинговим агентством S&P. Але тут цікавий момент. У нас, до речі, чомусь, мені так здається, що з S&P у нас не дуже складаються стосунки, зважаючи на останні заяви там і прем'єра Миколи Азарова. І власне, це підтверджується навіть початком наших відносин. Тому що після першого конфіденційно повідомленого рейтингу Міністерство фінансів ухвалило рішення не розповсюджувати інформацію щодо нього. Зазначається, що агентство S&P серед світових фінансових кіл вважається дуже обережним щодо визначення кредитного рейтингу в країнах, де ринки капіталу перебувають на стадії розвитку. Після визначення для України низького рейтингу, який на той час не сприяв підвищенню іміджу та довіри інвесторів до нашої країни, було ухвалено рішення про призупинення співробітництва з агентством S&P. Мудре було рішення.
На самом деле, довольно большая часть рейтингов, процентов 10-15, остаются вообще нераскрытыми, никогда не раскрываются. Это нормальная практика, потому что это право получателя рейтинга не раскрыть информацию о нем сразу после его присвоения. Украина тоже решила воспользоваться этим правом в какой-то момент времени, но потом, как у многих тоже это происходит, этот рейтинг все-таки был раскрыт и использовался, в общем-то, для этого он и предназначен, для того, чтобы быть публично доступным. Здесь еще есть важный момент, что если рейтинг однажды был раскрыт, раскрыт, то уже получатель его не может повлиять на, ну, как не на сам рейтинг, так и на его дальнейшую публикацию. Уже дальнейшая публикация происходит без какого-то уведомления. В общем-то, без получения согласия получателя рейтинга на такую публикацию. И вот с тех пор Украина эти рейтинги, в общем-то, непрерывно поддерживает. Но я бы сразу сказал, что на самом деле здесь сложно в данном случае говорить о том, кто из них более предубежден по отношению к Украине, я имею в виду Moody's или Standard & Poor's. Мы уже видели совершенно разные ситуации. Если, к примеру, в... вот после кризиса 2008 года посмотреть на реакцию этих двух рейтинговых агентств, то действительно S&P реагировала более резко. У Украины уже был рейтинг от S&P в 2009 году на уровне CCC+, который абсолютно эквивалентен текущему рейтингу низкому от Moody's, уже пониженному, CAA1. Это то же самое, что CCC+. Но Moody's в то время не опустилась так низко. Рейтинг оставался в категории B, там с какой-то циферкой. И постепенно ситуация выровнялась. В общем-то, после кризиса, где-то уже в 2010-2011 году, S&P отыграла обратно, и рейтинг поднялся снова до категории B, сравнялся с рейтингом Moody's. В какой-то момент они были одинаковы. Сейчас обратная ситуация. Сейчас Moody's реагирует первым, и эта разница в рейтингах, которая иногда присутствует, сейчас довольно большая. Все-таки две ступеньки – это довольно большая разница между рейтингами. Но, тем не менее, у них такие асинхронные бывают движения, что прежде всего говорит о том, что все-таки у агентств разная методология, они по-разному могут смотреть на одни и те же события, по-разному их оценивать, по-разному оценивать перспективы страны. Напомню, что это прогнозная оценка, именно поэтому она не может быть там неточная.
То есть верить, точная, точно, у нас там сейчас покрасили, в верить.
Да, она и неточная, и не обязательно выполнимая, да, потому что она прогнозная. Но поэтому они действуют иногда в разнобой, и именно поэтому, кстати, инвесторы, почему в Украине столько много рейтингов, инвесторы хотят почитать как аналитику Moody's, так и аналитику S&P, кто-то будет более, скажем так, консервативных в своих прогнозах, кто-то, может быть, сбалансирует мнение наиболее негативно настроенного участника какими-то своими соображениями.
Так, добре. Далі рухаємось. В листопаді 97-го було укладено угоду з агентством IBCA. Також, зважаючи на негативну економічну ситуацію в Україні на той час, агентством було встановлено занадто низький рейтинг, і згідно з умовами угоди Міністерство фінансів звернулося про те, щоб не розповсюджувати цей рейтинг у засобах масової інформації. Потім співробітництво все одно продовжувалося, але рейтинг не встановлювався. Далі, 98-й рік, квітень, було укладено угоду з Duff & Phelps, яке працювало, мало дуже міцні позиції в Латинській Америці, і воно призначило Україні кредитний рейтинг BB-. В серпні 97-го у нас були оці самурайські облігації, ми намагалися їх випустити, але, як ти кажеш, що нічого не вдалося. Вересень 98-го було знижено рейтинг для облігацій в іноземній валюті агентством Moody's до рівня B3. Це передбачало значну можливість дефолту. Це про те, ну, те, про що ми говорили. За іншими даними агентства, наприклад, для зобов'язань в іноземній валюті, які не належать до єврооблігацій, було встановлено тоді рейтинг CAA3. Це такий самий, чи ні? У нас зараз CAA1, а це ще гірше.
Це навіть ніж, один і то вище, так.
Тоді було от взагалі аж так. Потім, у 2000 році, після зупинення на початку 2000 року усіх платежів з погашення та обслуговування єврооблігацій України і наступної реструктуризації усієї комерційної заборгованості України в іноземній валюті, агентство Moody's знизило рейтинг для усіх зобов'язань країни в іноземній валюті до CAA1, до того рівня, який у нас є зараз. Нагадую, це у нас початок 2000 року. Далі, 2001 рік Fitch нам дає B-. 2002 рік він дає нам вже B з B-. Ну, говорю, що начебто у нас стабільний прогноз за рейтингами і має бути якесь там вирівняння.
От насчет прогноза, Маша, сразу скажу, очень часто замечаю, что иногда преувеличивается значение прогноза, иногда как-то сильно он выпячивается.
А это там прогноз стабильный, позитивный?
Поменяли прогноз, допустим, даже на позитивный поменяли прогноз, и кто-то может этому очень сильно радоваться, говорить о том, что с рейтингом все хорошо, он позитивный. Это не рейтинг позитивный, прогноз по нему позитивный. Да? Рейтинг может оставаться все еще очень низким, и иметь стабильный или позитивный прогноз. Это не говорит о том, что все хорошо. Это просто говорит о том, что этот низкий рейтинг, он не упадет еще ниже, да, и есть какая-то вероятность, что он постепенно начнет понижаться. Но всегда сначала нужно смотреть на уровень рейтинга.
Угу. Так, у січні 2003 року у нас був Україна рейтинг B. На жаль, не зазначено, ким це був він виданий на сайті. Далі. От складний 2004 рік, такий напружений, оскільки були у нас вибори, намічалися. S&P оголосило про підвищення довгострокового кредитного рейтингу України з B до B+. Вони вважали, що у нас є перспективи економічного зростання. S&P на той момент встановило нам рейтинг B. Тоді була ухвалена Міжнародним валютним фондом 12-місячна кредитна програма «Стендбай». І, власне, це також стало поштовхом, ну, як зазначено, як зазначає наше Міністерство фінансів, вони вважають, що це стало поштовхом для кредитних агентств, для рейтингових агентств встановлювати нам кращі рейтинги.
Ну, всіх завжди свої об'яснення.
Ми вважали, що це так і є. У 2005 році, в січні, 21 січня, агентство Fitch підвищило довгострокові кредитні рейтинги України в іноземній та національній валютах з рівня B+, до BB-. Тобто ми вже аж там були.
Це була найвища позиція наша.
18 лютого 2005 року Moody's підтвердило граничну межу рейтингу України за банківськими депозитами на рівні B2. І прогноз у нас був стабільний. B2 – це виходить те ж саме, що BB у Fitch, правильно?
B2 – це те ж саме, що B без знака у S&P і Fitch. Це одна буква B.
Ясно. Ну, тоді Moody's нам дало нижче, виходить, правильно?
Да. Ну, як я і говорив, Маша, вони не совпадають.
Знакова подія 2005 рік, квітень, S&P ввело національну шкалу кредитного рейтингування в Україні та, відповідно до неї, надало Україні кредитний рейтинг на рівні UA2A. От що це дає, оцей UA-позначка? Бо, як я далі прочитала, що вона навіть не враховується і не використовується. Що це?
Ну, навіщо чому? Такого? На самом деле, есть внешние обязательства в иностранной валюте, есть внутренние обязательства, которые тоже могут быть в иностранной валюте, но чаще бывают национальной. А международная шкала используется для определения вероятности дефолта по внешним долгам. То, что касается национальной шкалы, то это способность страны рассчитаться по внутренним долгам в национальной валюте. Поэтому вполне очевидно, что страны, как правило, имеют наивысший рейтинг по своей внутренней национальной шкале. Она, поскольку, в общем-то, правительства суверенные, имеют возможность банально печатать деньги для поддержания своей кредитоспособности. У них есть этот механизм очень работающий для того, чтобы управлять своей кредитоспособностью. Поэтому у всех остальных заемщиков в стране, которые не имеют возможности печатать деньги, у них рейтинги будут ниже, их можно сравнивать с уровнем риска с страновым. Единственная особенность, если у развитых стран, у которых по международной шкале рейтинги инвестиционной категории, рейтинг по национальной шкале всегда будет самый высокий, AAA, то в развивающихся странах, как Украина, например, этот рейтинг не самый высокий, он действительно AA+. Uh-huh. Это говорит о том, что теоретически существуют в Украине компании, которые могут оказаться, частные в том числе компании, которые могут оказаться даже более кредитоспособны, чем само государство на внутреннем рынке. Да. Uh-huh. И примером могут быть либо государственные экспортно-импортные банки, либо какие-то дочерние компании, чьи материнские структуры находятся за рубежом и при этом гарантируют не на словах, а есть юридически оформленные официальные гарантии исполнения обязательств дочерней компании на территории Украины.
Российские банки, Сбербанк России и ВТБ, до таких, в принципе?
На самом деле нет, потому что, во-первых, российские банки не дают каких-то безусловных, безотзывных гарантий исполнения своими украинскими дочками обязательств на территории Украины. И, в общем-то, никакой другой банк это не делает. Западные банки тоже не дают безусловных юридически оформленных гарантий по всем обязательствам своих дочерних компаний. Это отдельное юридическое лицо, у них отдельные совершенно обязательства. Материнские структуры несут исключительно такие нематериальные репутационные риски, если что-то происходит плохое с банками в своей стране. И, кстати говоря, вот, к слову о рейтингах, очень часто, допустим, зарубежные банки в Украине ссылаются на рейтинги своих материнских структур и говорят, ну, о чем вы говорите, мы надежный банк, наша материнская компания имеет там AA от Moody's, например, да, но это материнская компания, и еще раз, этот рейтинг нельзя переносить на внутренний банк, нужно смотреть на внутренний рейтинг банка, он может быть действительно самым разным. И, Кстати, опыт России показал в 98 году, что очень крупные с именами западные банки, они несли эти риски, они как бы принимали решение отказаться от исполнения обязательств своих дочерних компаний, и там были реальные дефолты по дочкам зарубежных банков на внутреннем российском рынке. Ну, потому что вот материнские компании считали, что там потери материальные слишком-слишком высокие, они лучше понесут некие нематериальные потери. И там были отказы от платежей. То есть, не все спасали свои дочерние банки, это тоже важно понимать. Но, возвращаясь к рейтингам стран, да, и к национальным шкалам, то все-таки это тоже рабочий инструмент, некий такой бенчмарк, который позволяет все-таки определить, вот, скажем так, практически нулевой уровень риска на внутреннем рынке, и как другие заемщики выглядят внутри этой страны по отношению к государству как заемщику. И, в общем-то, ну, на развитых рынках это является способом определять ценообразование на этом рынке, ценообразование по долгам. Хотя, там еще маленький как бы экскурс делая назад, я упоминал дефолт России 98-го года, он был достаточно необычен среди вот всех тех немногочисленных, в общем-то, дефолтов, которые мы видели на суверенном рынке, необычен тем, что он произошел в том числе по внутренним долгам, номинированным в рублях, то есть Россия приняла решение не печатать дополнительные деньги для того, чтобы рассчитаться, да, ну и не вызывать галопирующую инфляцию, и таким образом. Связано это было в том числе с тем, что держателями долга, в том числе внутреннего, были в большинстве своем иностранные инвесторы, и Россия, скажем так, дефолтнула как там, по некоторым внешним долгам, так и по внутренним долгам, номинированным в иностранной валюте, такие также были, и номинированным в российских рублях, и наибольшие потери понесли зарубежные инвесторы. Но, кстати говоря, я думаю, этот момент тоже затронем, когда статистика по Украине закончится. Ведь после дефолта жизнь не заканчивается, да, и на самом деле дефолт не означает полное неисполнение обязательств. Всегда происходит что-то дальше, поэтому...
Це пошук нових шляхів.
И, кстати, рейтинг...
Ну, на самом деле... Почухатися владою и что-то робити
інше. На самом деле, ну, прежде чем встать, как бы так, на новые рельсы и вздохнуть, нужно все-таки как-то решить вопросы долгов, да, это абсолютно конкретные требования конкретных кредиторов, поэтому сам вопрос решения, что делать после дефолта и урегулирования вот этих вот долговых ситуаций, это отдельная история. И, между прочим, рейтинговые агентства, вот то, о чем я там потом скажу пару слов, они, кроме того, чтобы оценивать вероятность дефолта, они еще и оценивают и вероятную глубину потерь, то есть сколько денег потеряет инвестор в случае дефолта. Ну, мы об этом, наверное, сразу после.
Добре.
Или там,
ні, тут, там тут зовсім трошечки да. Залишилось. Добре, тоді я коротко нагадую, що 2005-2006 рік у нас загалом рейтингове агентство давало нам стабільний прогноз, а Fitch у 2006 навіть покращило наш прогноз на позитивний, і тоді у нас були рейтинги BB-. 2007 рік було переглянуто прогноз зі стабільного на негативний, частково рейтинги були 2B-, деякі були B. Чим, як це пояснюється на сайті Міністерства фінансів, чим це було викликано? Було викликано протиріччями між прем'єр-міністром Віктором Януковичем і чином тоді президентом Віктором Ющенком, які почалися після помаранчевої революції. От, такі справи. 2008 рік. Fitch нам змінило прогноз з позитивного на стабільний, тому що були ризики, пов'язані з прискоренням інфляції та збільшенням від'ємного сальдо рахунку поточних операцій. Далі було змінено навіть пізніше, це у нас було 14 травня, 25 вересня того ж року Fitch змінює прогноз України зі стабільного на негативний. От. Кажуть, що у нас збільшився дефіцит рахунків поточних операцій, і, власне, вирішили, що треба так зробити. Далі, 2009 рік, S&P також переглянуло свої прогнози, але з негативного вже на позитивний. Тоді у нас трималися наші рейтинги за зобов'язаннями в іноземній валюті на рівні 3C+, DRIP-C, а тоді вони були змінені на B-. От, такі справи. І тут щодо 2010 року, останні дані, які у нас є на сайті Міністерства фінансів, розраховували тоді рейтинги агентства, що уряд вчасно тоді мав підготувати проєкт бюджету 2010 року, і мали бути певні статті угоди між Україною та МВФ переглянуті, і вважали, що це збільшить довіру інвесторів, але ну, якось воно не сильно допомогло. Власне, от такі справи.
В 10-м публікація закінчилась. Ну, на самом деле, это...
Ні, ну, це те, да. Що вони так ґрунтовно дослідили. Угу. Далі, звичайно, є там рейтинги у нас. Ну, в принципі, те, що, якщо коротко сказати, я бачила, що у нас там, в принципі, B, B мінус, B, і воно там B плюс.
Да,
і все,
да,
воно сильно не змінювалося.
Ми колебались в некому такому коридорі, да, і любой рейтинг, будь він самий високий за всю історію нашу, да, был B мінус, или самый низкий, как Triple C плюс сейчас...
И в 98-м.
Да, и такая же история была когда-то в 98-м. Говорит о том, что мы недалеко ушли даже в самые лучшие свои годы. Вот, в общем-то, мы не вступили в тот круг стран, которые считаются надежными на этом рынке, которые в состоянии заимствовать дешево и там, на длительные сроки. Но вот я тоже, понятное дело, все эти годы читал эти релизы, их, в общем-то, каждый год выходит от каждого агентства там, по одному, по два, как минимум. Есть одна вещь, один аргумент, который звучал практически всегда, и в хорошие времена, и в плохие. Всегда рейтинговые агентства ссылались на то, что в Украине не реализуются так, как должны были бы реализовываться структурные экономические реформы. На самом деле, это большая проблема, поскольку, в общем-то, это и вопрос создания благоприятного инвестиционного климата и обеспечения такого устойчивого экономического роста.
Про це нам МВФ постійно каже, що мать бути реформа.
Да, ну вот Украина, к сожалению, не делала даже в хорошие времена, когда все-таки были какие-то дополнительные деньги в бюджете, и страна развивалась, и был приток инвестиций. То есть что-то отдельное происходило, что-то менялось. Нельзя сказать, что вообще как бы не производилось никаких административных реформ, но системного подхода, да, или какого-то глобального прорыва в этом отношении, к сожалению, не произошло. Поэтому ну, кто-то считает, и вполне справедливо, что в плохие времена тоже реформы делаются, на это нет денег, но деваться, собственно говоря, некуда, приходится что-то менять для того, чтобы все-таки страна получила толчок в своем развитии, поэтому Украине, вот, видимо, многие реформы действительно все еще предстоят, и их придется делать в не самых лучших для этого условиях.
Насправді, тут ще великую роль грає те, що у нас скоро, через 2 роки, фактично, навіть менше, бо цей рік закінчується, 100 днів до Нового року лишилося. В 2015-му у нас президентські вибори. І, в принципі, є ж програма економічного розвитку України до 2015 року. І мені чомусь здається, що цілком можливо, що якісь там зміни, які були заплановані, там, на скільки там відсотків підвищити там зарплати чи там зменшити якісь там видатки з бюджету, то це може бути зроблено. І якби воно все накладається одне на інше, і рейтинги агентства, які говорять, що у нас, ну, власне, вже скільки можна, вже нижче нема куди, напевно.
Вообще, рейтинговое агентство называет эти одним ёмким выражением, что в Украине очень короткий электоральный цикл. То есть, понятное дело, что реформа...
От выборов до выборов?
Да, несмотря на то, что там, может быть, должно пройти 4 или 5 лет, но на самом деле разогрев начинается уже достаточно быстро, то есть... Только что пришедшая власть должна сразу показать какие-то позитивные изменения.
Потом
у них есть очень короткий период, когда они могли бы что-то сделать в середине своего срока, а потом за 2, а то и 3 года начинается подготовка к следующим выборам, и любые непопулярные реформы, они уже, естественно, в принципе, становятся невозможным восприятие власти. Что мы, в принципе, как бы имеем и сейчас, да, мы уже там начинаем готовиться к следующему выборному этапу. Но... Ну, конечно же, это одна из очевидных причин, почему серьезные структурные реформы не прошли в Украине, и рейтинговые агентства об этом тоже говорили. Ну, завершая, наверное, там нашу тему как бы дефолта, все-таки остановлюсь вот на этом аспекте, который связан с... Да? Окей. Не буду брать на себя такую смелость. Я просто все-таки сказал бы тогда вот несколько слов в отношении того, что после дефолта происходит, да? Еще раз, дефолты страновые, как правило, касаются внешних долгов. За каким-то редким экзотическим исключением, которое там, мы имели с Россией в 98 году. Если происходит дефолт, это, как правило, означает, что страна не полностью отказывается от своих обязательств. А как было вот в 98 году, когда Украина не заплатила какой-то процентный платеж и выступила с предложением реструктуризировать обязательства? Собственно говоря, это, как правило, и происходит. Вот самый последний пример дефолта – это был... Кстати, есть два очень разных примера. Был дефолт, самый последний, это вообще греческий, 2011 года, да, и он произошел с потерями. Там половину основной суммы долга инвесторы потеряли, поэтому вот уровень возмещения долга, он был, естественно, оставшаяся сумма, она не была выплачена сразу, она была реструктуризована под достаточно низкий процент на длительный период времени, инвесторы очень существенно потеряли на этом дефолте. Предыдущий дефолт произошел в... Сейчас я освежу память. Я помню, что в 2009 году дефолтов не было. В 2008 был Эквадор, а в 2010 была Ямайка, насколько я помню. Вот очень такой классический пример дефолта. Ямайка не отказалась платить по своим долгам. Она просто выступила с предложением существенно продлить срок исполнения обязательств до 7 лет, по-моему. Они признали все тело кредита, но в принудительном порядке сказали, что мы теперь будем платить не 17%, а 11% по этим займам. Будем платить там не в течение 2 лет, как планировалось, а в течение 7 лет. В результате переговоров там буквально 90 или 99 даже процентов всех кредиторов были вынуждены принять эти условия.
А действенная погода все?
Ну, здесь, как правило, ну, есть разные ситуации. Все-таки в большинстве законодательств, в большинстве стран предусмотрена ситуация, когда большинство кредиторов согласились на реструктуризацию, остальным приходится присоединиться, на самом деле, да, им тоже выплачивают по этой схеме. А в Украине, кстати, нет такого законодательства, и, ну, и не во всех странах есть. Но есть исключения. Та же самая, допустим, Аргентина сейчас очень... громкий пример, потому что был дефолт, он был на крупную сумму, там порядка 70, по-моему, миллиардов долларов, у Ямайки там порядок цифр, наверное, может быть, там 2-3 миллиарда, да. Так вот, с Аргентиной были кредиторы, которые не согласились на общих условиях это делать и судились совершенно отдельно. Как правило, это занимает по опыту, там, ну, все кредиторы это знают, очень много времени, поэтому если ты идешь в суд, ты уже изначально понимаешь, что ты потеряешь 2, 3, 5, может быть, там, 10 лет на своих судебных исках. Может быть, ты получишь полную сумму на самом деле. Да, ты потратишься на адвокатов, ты потеряешь, в общем-то, стоимость денег во времени, но в результате, может быть, кстати, получится... примерно то же самое, что и у тех, кто согласился, да, может быть, даже и хуже. Поэтому, если вот Ямайка предложила, в принципе, такие, в общем-то, щадящие условия, да, возвращают всю сумму, немножко падает процентная ставка, но нужно подождать, то, конечно же, большинство кредиторов поняли, что судебный путь, он не позволяет заработать больше, скорее всего, ты потеряешь. Поэтому и согласились там сразу подавляющее большинство. В Украине, кстати, у нас был пример из этого характера, он, правда, касается не... муниципалитета в данном случае, Одесса в свое время также допустила дефолт. Это был внутренний дефолт. Это был дефолт тоже периода конца 90-х годов. Они тогда выпускали облигации. На тот момент времени была ставка процентная 50% годовых. И это была нормальная на тот момент ставка. Но в какой-то момент Одесса поняла, что она не справляется с долговой нагрузкой. И там точно так же. Там был клуб кредиторов, которые согласились на реструктуризацию и, в общем-то, приходили к соглашению. Добровольному, пусть и вынужденному, но добровольному соглашению как-то иначе обслуживать эти долги. И в результате Одесса там с течением времени рассчиталась по этим долгам. Часть кредиторов приняли решение судиться, получать полную сумму. И эти кредиторы на самом деле с течением времени получили все свои деньги. Правда, суд, в общем-то, это в том числе украинские суды были, не признал в полном объеме штрафные санкции, которые хотел получить этот кредитор. Поэтому, в общем-то, спустя много лет, получив основную сумму долга и лишь небольшие процентные ставки, уже не получив начисления процента за этот период времени, в общем-то, инвестор, не факт, что он оказался в лучшем положении, чем те, кто изначально вступили в клуб кредиторов. Поэтому тут иногда бывает сложно определить, кто окажется в выигрышном положении, но главное, что все-таки природа заемщика, почему все-таки страны и те же самые муниципалитеты все-таки считаются относительно корпоративных заемщиков более надежными, потому что они не исчезают бесследно, как правило. Редко, когда город или страна исчезает бесследно, как заемщик. Поэтому, как в случае с Одессой, Одесса смогла на текущий момент времени, и не только на текущий момент времени, а уже приличное время назад, несколько лет назад, восстановить полностью как свою, в общем-то, платежеспособность, рассчитаться со всеми долгами, и в том числе восстановить репутацию как надежного заемщика. И Одесса сейчас воспринимается кредиторами как вполне,
можно инвестовать,
да, как вполне нормальный кредитоспособный город, не хуже, чем какой-то другой украинский город. И этой возможностью успешно пользуются. Также и со странами. Их не вычеркивают полностью из списка. Даже после дефолта, та же Греция, тот же Эквадор, они становятся потом все равно заемщиками, их рейтинги падают на какой-то момент времени. до того уровня, где Украина сейчас уже, собственно говоря, находится. Потом они отрастают обратно. И вот уже говоря о том, как рейтинговые агентства оценивают вот эту саму глубину возможных потерь инвесторов в случае дефолта, тут у них есть немножко разные методологии и названия. S&P говорит о recovery rate, так называемом, то есть вот проценте возмещения после дефолта, и оценивают это по шкале от 1 до 6. 1 – это там 90-100% возмещения, 6 – это 0-10.
У нас 4 было.
Точно, правильно, абсолютно верно. У нас 4 – это означает, что от 30 до 50% денег инвесторы получат. Оценка не очень высокая, то есть, в принципе, ну, скажем так, в 98-м году там инвесторы все-таки получили больше, чем там 30-50%. Причем здесь еще вопрос подсчета, как посчитать эти 30-50%, потому что, ну, тоже не все так просто.
Кому 30, кому 50.
Да, есть, собственно, нет, я имею в виду, что как посчитать, в принципе, вот этот вот размер потерь. Есть два основных метода. Moody's, по крайней мере, их использует. Moody's смотрит на первый индикатор – это сколько на рынке стоят ценные бумаги заемщика через 30 дней после объявления дефолта. Если за них предлагают, там, допустим, 50% стоимости, вот, собственно говоря, и есть ваш recovery rate. Да, то есть вы можете тут же на рынке дефолтнувшую бумагу продать и получить живые деньги, не ожидая ничего. Да? И, допустим, вы получили там, вот ожидается, что от 30 до 50% инвесторы смогут получить сразу в случае дефолта Украины, они продадут эти бумаги на рынке по этой цене. Второй способ оценить потери – это посмотреть на то, сколько денег с течением времени получил бы инвестор при неизменных условиях, там же, ну, проценты, есть какой-то доход, и сколько денег инвестор в результате получит с учетом всего, да, вычетов, которые, может быть, произвели из основного тела, уменьшенная ставка, увеличенный период обращения ценных бумаг, все это дисконтируется, опять-таки, во времени, но есть возможность посчитать, в общем-то, в одном и другом случае получить цифру, да, если бы обязательства исполнялись в неизменном виде, общий объем там дохода был бы такой, дисконтированный во времени. Если новые условия, сумма такая, и там тоже выходит какой-то процент, и, как правило, могу сказать, по странам этот уровень, он, ну, не бывает очень низким. Все-таки там в большинстве случаев процентов 60-70 в худшем даже случае возвращается. Даже в случае с Россией, который считался очень нехорошим для западных кредиторов. И, кстати говоря, вот рыночная стоимость бумаг после дефолта, она была низкая, процентов 15 всего. То есть потери были очень велики, да, тех, кто там эту бумагу продал, он потерял 85% денег. Но только с течением времени, чуть ли не через год, Россия все-таки решила, что нужно долги-то как-то, ну, вернуть, хотя бы как-то договориться об этих долгах, и были выработаны условия реструктуризации, и в результате инвесторы понесли там порядка 50% потерь по этому выпуску. Но это не есть уход в ноль, да, это категория заемщиков, то есть даже дефолт отдельно взятой страны, там, не дай бог, он произойдет в Украине, но в случае, если он происходит, это не вычеркивает полностью страну из списка участников мировых рынков капитала. Тем более сейчас, наверное, там инвесторы могли бы быть и поснисходительнее там, к странам третьего мира, скажем так, после того, как член Евросоюза, Греция совершенно спокойно нажучила инвесторов, как бы выплатила им только 50%, признала только 50% своих долгов. Кроме того, вспомним о том, что мы как-то раз говорили в одной передаче, что есть такая штучка, как CDS, страховка от дефолта. Да, она дорогая в Украине, но многие инвесторы эту страховку имеют, а это означает, что в случае дефолта Украины инвесторы вообще не понесут потерь, потому что они получат платеж по этой страховке, и какие-то крупные инвестиционные банки зарубежья, которые эти страховки выдавали, они на самом деле просто должны будут выплатить эти деньги инвесторам, и они вообще не пострадают, да, и поэтому у них не будет, наверное, какой-либо там плохих чувств по отношению к Украине, они будут готовы и дальше продолжать работать. Поэтому есть жизнь после дефолта, это многие пытаются представить какой-то там катастрофой, да, для страны. На самом деле...
Прекрасная фраза.
Это этим не является.
Дефолта. Чудово. Ще давай буквально одну хвилину, більше ні. Потрібно про це згадати, про те, що в нас говорить Росія про наш дефолт. Зараз, де воно в мене тут є. От... Радник президента Російської Федерації Сергій Глазів, він щось останнім часом дуже багато говорить про Україну, і він заявляє, що якщо зараз Україна не збалансує свою фінансову систему, то дефолт не за горами. Зокрема, він говорить наступне, що підписання угоди з Євросоюзом Україні економічно дає мінус, тому що прогнозується зростання імпорту на 2, можливо, 4 мільярди доларів, витіснення українських товарів з внутрішнього ринку. Україна делегує Європейському Союзу всі свої повноваження щодо прийняття технічних регламентів, знімає імпортні мита з торгівлі з Європейським Союзом. І тобто, також у нас Сбербанк Росії видав нам 750 мільйонів, якщо не помиляюся, доларів кредиту. Це так помпезно освітлювалося, що аж 750 мільйонів, що насправді, в принципі, не є величезною цифрою. Угу. От, але що це ми даємо братньому своєму народу гроші, і ми намагаємося врятувати Україну від дефолту, від економічної катастрофи і так далі, тому подібне. І що у нас говорять українські експерти? Зокрема, директор соцслужби «Український барометр» Віктор Небоженко, він заявляє наступне, що Росія лякає Україну дефолтом, тому що після підписання асоціації з Європою Російська Федерація залишиться один на один зі середньоазійськими економіками, і тільки союз з Україною міг би витягнути її з тяжкої кризи, якщо навіть на дефолту, тобто що не в нас такі страшні проблеми, а насправді в Росії, тому вона усіма останніми силами хапається за нас, аби тільки ми не увійшли в той Європейський Союз. Що він далі говорить? Я цитую російською. Нам подають, что Украина умирает, а Россия поднимается. Хорошо, как пища, это хорошо, как пища для пропагандистских каналов российского телевидения. Но это не реальность. Мы действительно в тяжелейшем положении. Но Россия ничего не сделала за 10 лет, чтобы нормализовать отношения с Украиной. А наоборот, шла выкачка денег из нее. А теперь газ мы будем получать через Европу, и цена будет немного меньше, и Европа будет заниматься нашим дефолтом. Ну, какие-то там такие фразы.
Я бы сказал, что, во-первых, действительно ситуация во всем мире не очень простая, если посмотреть на темпы экономического роста. И Россия в тяжелой ситуации, и Украина, там максимум 1% роста достигнет в этом году, и мало ей поможет любые другие части мира, потому что в Евросоюзе нельзя назвать бумом производства то, что происходит, и потребление. К сожалению, рынки нигде не растут сейчас, кроме разве что там Китая, который может показывать какой-то рост. Я хочу сказать это к чему? К тому, что неважно, в общем-то, по большому счету, с кем в большей степени будет ассоциирована Украина, манна небесная не начнет падать ни в случае подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом, ни в случае вдруг там более тесных отношений с таможенным союзом, ни там нет каких-то уникальных для Украины возможностей, которые позволят стране двинуться вперед только за счет того, что вот с кем-то подписали там более плотные торговые связи. Россия показала на конкретных примерах, какой она друг Украине, да, и какой она добрый сосед.
От нещодавній приклад. Білорусь, Казахстан, вони в митному союзі днями слухають новину, що Росія підняла ціну на газ для Білорусі. Ну, якби це ж не має так бути, в принципі.
Ну, тем не менее, да, даже участникам таможенного союза, в общем-то, не только этот пример, были примеры, когда Россия совершенно не является каким-то благодетелем для тех стран, которые туда входят, и блюдет совершенно свои интересы. И это будут делать все, да. Ассоциация с Европой тоже не означает, что Украина, она получает, на самом деле, определенные преференции. Ну, конечно же, у Европы есть свои собственные виды на развитие геополитической ситуации в целом, свои виды на Украину. Это больше виды политического плана, чем экономического, и но, тем не менее, вот такой там сильный игрок, такие большие рынки, как Евросоюз, и вовлечение Украины все-таки вот в тамошние стандарты, да, это, наверное, мы еще не знаем, насколько это успешно может быть для Украины. Но вот для России, как мне кажется, все-таки самое страшное – это увидеть, что Украина вдруг стала действительно какой-то…
Привабливой для инвесторов.
Да, стала успешной страной, является частью Евросоюза. Это, по сути дела, приговор тому режиму, тому, в общем-то, укладу вещей, которые есть в России. Да, этот пример успешной Украины, он совершенно не интересен Кремлю. Поэтому они преследуют тоже там исключительно политические цели, и слава богу, как мне кажется, у них все-таки каких-то нет, мне всегда казалось, что у России есть какие-то более серьезные аргументы или ходы, или, в общем-то, они силой своей дипломатии могут действительно создать какие-то, может быть, ну, как-то иначе воспользоваться этой ситуацией. Но, тем не менее, все, что мы видим, Россия пока скатывается в какую-то достаточно истеричную риторику. Да, и мне кажется, здесь даже, наверное, вот та пропаганда, которая на самом деле достаточно давно существует в России в отношении Украины, когда Украина подается как некий такой вот немножко недальновидный, глупый сосед.
Дурноватый.
И сейчас уже действительно истерика доходит до того, что уже обещают Украине там рекордную смертность после, в течение многих лет. Ну, я вот своими словами слышал диалог Дмитрия Киселева с Глазьевым на российском телевидении о том, что все, в Украине просто будет рекордная смертность в течение многих лет после подписания договора с Евросоюзом. То есть, когда уже вот, ну, такие вещи начинают говорить, но это вот это эмоции, да, это люди, которые очень раздражены тем, что происходит, не имеют реальных рычагов влияния на ситуацию. До конца, ну, понятно, что они ее не контролируют. До конца, мне кажется, еще непонятно, как оно сложится, потому что Украина ведет тоже достаточно специфическую игру, которая где-то там на грани фола, как мне кажется, по многим вещам. Да. И это тоже может оказаться, к сожалению, там, непродуктивной политикой. По крайней мере, это рискованный подход. Это там где-то в пан или пропал, скажем так. Дай бог, Украина получится пройти этой такой скользкой дорожкой, да, и там добиться того, чего она хочет добиться в своей внешней политике. Но тут от России, по-моему, исходит какая-то такая некая беспомощность, и понимание этого приводит к таким вот словесным выпадам, которые там, ну, откровенно доходят к хамству, скажем так. Это не, ну, это не уровень там высокой дипломатии, да, ну, вот, не знаю, это может быть компенсация Украины. У России сейчас есть большой внешнеэкономический успех в истории Сирии, да, там может получиться, что Украина – это будет их большой экономический неуспех, и они вот вдоволь накричавшись, придется, скажем так, где-то просто вычеркнуть Украину там из информационного пространства и лишь надеяться, что Украина действительно не воссияет там в ближайшее время, чтобы быть еще большим раздражителем. Но воссияет Украина или нет, на самом деле больше зависит от Украины самой как таковой. Да, и здесь тоже на успех наш в долгосрочном плане, он ну, не является гарантированным, да, в любом исходе, который мы можем ожидать там этой осенью. И хотя те же рейтинговые агентства говорят о том, что да, мы видим в краткосрочном плане минус для России, потому что могут быть из-за позиции России довольно серьезные провалы во внешней торговле, да, Россия для нас большой рынок, и если они продолжат, в общем-то, свою политику, мы потеряем.
Санкции, мы
да, нам действительно будет тяжело, но если Украина там может получить компенсатор в виде помощи с Запада, да, это долговая помощь, но при плодотворной работе, прежде всего, со самой украинской стороны, в долгосрочном плане рейтинговые агентства считают, что, в общем-то, соглашение с Европой, оно будет иметь позитивный экономический эффект в долгосрочном плане, хотя это может быть болезненным периодом, да. Но, как мы говорили в начале, как это неприятно, но, там, возможно, реформы придется проводить вот в такие сложные ситуации, в болезненные времена. Но, может быть, вот текущие события просто подтолкнут к тому, что это будет делать необходимо. Необходимо будет искать какие-то внутренние источники, понижать неэффективные государственные расходы, все-таки как-то делать пристойным инвестиционный климат в стране. Потому что, ну, это ключевые вещи, без которых Украине, неважно, с кем она будет идти рядом, сложно рассчитывать на успех в долгосрочном плане.
Дякую, Стас. Давай тепер, у нас зовсім залишається мало часу, до останнього такого блочку, яким мені б хотілося, щоб ми про нього поговорили. У нас на форумі в розділі форуму «Дяді Саші та інших авторів», якщо я його правильно назвала, я сподіваюся, що правильно, з'явилася розділ «Свободна економіка» Геннадія Балашова. Я сподіваюся, що всі ви знаєте, хто це така людина. Якщо не знаєте, то ви все одно через інтернет, будь ласка, пошукайте самі. Принаймні, знайдете багато цікавого і відеопрограми його, і радіовиступи, і друковані матеріали.
Я навіть був у нього в гостях на одній з передач, коли він вів
навіть так.
На каналі «Бізнес», на телеканалі «Бізнес».
Сподобалось?
Ну, это было так называемое стресс-шоу, где ведущий задавал вопросы, которые должны были, ну, во-первых, погрузить в стресс приглашенного человека и вызвать его на какие-то, может быть, неожиданные
шоу.
Вопросы. Да. Но мы, правда, он часто как-то так к личным моментам склоняется, но мы как-то зацепились за все-таки вот и страновые рейтинги те же самые, и перспективы экономические Украины, поэтому, может быть, стресса особого не получилось. Ну, как по моим ощущениям, стресса не получилось на этой передаче. Насколько это было интересно для зрителя, ну, сложно судить. Но обсуждали мы примерно то же, что сегодня.
Так, круто. Тоді його от з'явився матеріал «Від бідності до багатства». І я звернула увагу на такі цікаві моменти. Цитую російською, що він пише. С подписанием соглашения с Евросоюзом для Украины начинается новая эра экономических свобод. И 7 лет понадобится для того, чтобы появился новый экономический истеблишмент, который без денег, вооружившись только возможностями и свободой, рванет к вершинам своего личного благополучия. И другой шматок цитаты. Возможности, которые открываются перед нами, такие же гигантские, как были когда-то с открытием кооперативов и рухнувшим КПСС. Из грязи в князи, из бедности в миллионеры. Открываются блестящие возможности для нового поколения, но четких стратегий и тактик по обогащению не будет. Делать придется как в сказке, не знаю что, не знаю как и не знаю где. Вот мене дуже зачепив цей момент, що наступає нова ера економічних свобод, і, власне, потрібно 7 років, от саме 7, не 10, не 5, для того, щоб з'явився новий економічний істеблішмент.
Скептично выскажусь. Там, с одной стороны, хорошо, конечно, что Балашов делает благое, наверное, дело, и вот пытается на позитив настроить людей, да, как бы замотивировать. То есть такой мотивационный аспект в его деятельности очень хорош. И действительно, может быть, некоторые люди, послушав его, загораются идеей что-то сделать, это замечательно. Но если говорить по сути, то, конечно же, не откроется никаких необычайных экономических перспектив и свобод. Во-первых, мы уже говорили, в принципе, мировая экономика сейчас не в том состоянии, чтобы Украина вдруг получила какую-то такую нишу, где смогла бы активно развиваться и получать преимущество от присоединения к каким-то новым, там, в том числе, торговым союзам. Дело в том, что ну, вот такой подход, если к нему относиться серьезно, ну, он может быть немножко даже там инфантилизмом попахивает. То есть так может думать молодой человек, который... Не знаю, вот сейчас он будет, получит, пройдет совершеннолетие, получит паспорт, и впереди и открываются новое какие-то.
Життя.
Да, ну, действительно, он, человек может так чувствовать. Да, новая жизнь, я могу все. И возможности на самом деле есть. И, может быть, у этого человека будет замечательная жизнь сразу после совершеннолетия, но для этого он что-то должен сделать. Да, он не должен просто ожидать того, что вот сейчас действительно там манна начнет сыпаться с небес, и там вырастет город-сад, и все станет хорошо. Поэтому. Ну, с этой мотивацией, на самом деле, нужно засучить рукава и работать, и это касается как отдельно взятого человека, так и страны в целом.
Угу. Я ще от хочу, знайшла дуже цікаву штуку. Мені, в принципі, здається, що ми могли б говорити про такі речі, якщо тобі це цікаво, як, ну, настільки там ведення бізнесу, а от якісь такі мотиваційні речі проговорювати, тому що от мене зацікавила, наприклад, тема стартапів. Вона мене вже доволі давно цікавить, і, в принципі, є ідея наступну програму присвятити головну тему саме їм. Які стартапи зараз найпопулярніші в Україні? Ну, в що хочуть вкладати інвестори? Є списки самих інвесторів, що вони шукають, і на які суми? І, власне, є момент... Є людина, яка займається дослідженням психологічного стану стартаперів. Тобто, взагалі, аж такі цікаві речі. Ну, мені здається, що ми могли б до цього також звертатися. Я от знайшла цікаву бізнес-книгу, вона називається «Нешаблонне мислення». Її автор Джон О'Кіф. Він колишній віце-президент компанії Procter & Gamble. От. І, власне, до чого він закликає, це така вам наостанок думка, там, щоб ви вимкнули подкаст, посиділи, подумали, щось в тому є. Він розмірковує про необхідність формування нешаблонного мислення, його ще називають триангулярним. Тобто є логічне мислення, коли ти послідовно доходиш до якоїсь своєї мети, ти розмірковуєш, що тобі потрібно для того, щоб цієї мети досягнути, а є от оце триангулярне мислення. Тобто ти, в тебе є якісь там ідеї, які до тебе надходять, і ти навіть можеш імпульсивно до чогось прийти, ну, логічно не розмірковуючи, і, можливо, таке рішення буде найкращим, і, власне, і це може бути найкращим для бізнесу. І який він цікавий приклад наводить, зараз я от навіть зачитаю, ну, це книга, вона перекладена на російською мовою, про те, яка є проста аналогія цього мислення. Допустим, ви прыгун в висоту, і ви спрашиваєте себе, на какой висоте я преодолел планку в прошлый раз. Основываясь на этой информации, вы немного поднимете планку, затем попытаетесь взять только что установленную новую высоту. Добившись успеха, вы будете довольны собой, потому что прыгнули выше, чем раньше. Постепенные улучшения позволят вам взять чуть большую высоту. Но в итоге вы застрянете на какой-нибудь высоте, потому что границы подхода постепенных улучшений не позволят вам подняться выше. Теперь попробуйте поставить планку в два раза выше. Что делать в этом случае? Во-первых, ставя перед собой цели, предполагающие качественные изменения, мозг мгновенно за долю секунды отказывается от подхода постепенных улучшений. Вы сразу понимаете, что никогда не возьмете эту высоту, если будете придерживаться постепенного подхода к прыжкам, и мозг переключается на новую область. Во-вторых, для поиска решений мозг прокручивает имеющуюся информацию о способах, позволяющих взять эту высоту. Многие быстро приходят к идее прыжка с шестом. Поиск решения дает результат и в части дополнительных средств, например, трамплина или лестницы. В-третьих, мозг обращается к некоторым основополагающим принципам и начинает придумывать новые способы преодоления необычно большой высоты. Это кроссовки на пружинах, крылья, ране с реактивным двигателем, вертолет, пила, чтобы подпилить стойки и опустить планку до приемлемого уровня. И на вот сюда ли приклад, что вот уявить себе, вы відповідаєте за збут марки товару, на яку припадає 10% в ринку. І при цьому ви намічаєте якісне покращення, ну, підвищення якості цього товару. З одного боку, якщо ви налаштуєтесь на те, що підвищення якості збільшить долю ринку до 12%, ви почнете пропонувати ідеї, які приведуть вас, власне, саме до цього результату. І, можливо, ваші маркетингові плани будуть надто амбіціозні, але між тим не буде між ними дуже великих між ними не буде дуже великої різниці. І навпаки, якщо ви уявите собі, що ви можете подвоїти долю ринку з 10% до 20%, то ви будете виробляти зовсім інший план дій. Тобто, якщо ви ставите себе, ну, це є стресова ситуація, в принципі, якщо ви ставите себе в такий стрес, ваш мозок автоматично починає шукати якісь такі дивовижні шляхи вирішення, і, власне, у багатьох це і виходить. Тобто потрібно, грубо кажучи, вийти за якісь свої рамки. Ну, така цікава штука.
Ну, скажу на эту тему только то, что вот такая мотивирование, мотивация такая, она важна. Это есть, я бы сказал, необходимое, но недостаточное условие успеха в бизнесе. Без этого, без хорошей мотивированности ничего не добиться. И, может быть, такими техниками можно усилить мотивацию, если она у человека там не встроена изначально. Но это не есть достаточным условием для того, чтобы добиваться успеха в бизнесе. Но пробовать стоит.
Добре, тоді ми будемо на сьогодні завершувати. Сподіваюся, що наш випуск після відпустки був усім цікавим. І, в принципі, є варіант поговорити наступну програму про стартапи. Якщо у вас є там бажання щось нам запропонувати, або у нас самих щось з'явиться, то вже будемо вирішувати. Ми з вами тоді прощаємося до наступного тижня. З вами будуть працювати ведуча Марічка та Стас. До побачення.
Всім до свидання.